Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха, из которого, как последующего духовного камня, течет Тора, учение о свете, которое Всевышний заповедал своему народу через Машея для научения. Так написано в книге Шмот, 24 главе. И сегодня мы начинаем изучать четвертую книгу Торы, которая называется Бе-Мидбар, в пустыне. И первая недельная глава этой книги также называется Бе-Мидбар. Каждый раз, когда мы начинаем изучать очередную недельную главу Торы, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет научить нас сегодня через эту недельную главу? И каждый раз, когда мы начинаем изучать очередную книгу Торы, то мы видим, что она всегда начинается с одноименной недельной главы. А это значит, что все содержание очередной книги Торы кратко изложено в первой недельной главе. А если учитывать то, что книга Бамидбар охватывает весь путь сына Израиля через пустыню, вплоть до входа в обетованную землю, то можно сказать, что уроки нашей недельной главы будут относиться не только ко всей книге Бамидбар, но и ко всем, ставшим на путь выхода из рабства греху к себе истинному, на путь Авраама Лех-Леха. Сразу скажу название проповеди. Оно взято из послания Ефесянам 6 главы, прочитаю с 10 по 13 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь привечным и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Итак, название проповеди «Примите все оружие Божие». Почему такое название и как оно связано с нашей недельной главой? Вот сейчас мы об этом будем говорить. Наша недельная глава начинается с повеления Всевышнего Моше о том, чтобы он вместе с Аароном и представителями 12 колен сынов Израилевых, которых Всевышний сам называет поименно, всем им исчислить все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше, как написано, годных для войны у Израиля. Прочитаем. Бамидбар, числа. 1 глава, с 1 по 3 стих. «И сказал Привечный Моше в пустыне Синайской, в скине собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря, исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше всех годных для войны у Израиля. По ополчениям их исчислите их, ты и Аарон». И когда смотришь на значение слова «исчислите» в повелении Всевышнего «исчислите все общество сынов Израилевых», на иврите это звучит так «Сеу этрош, коль, бней Исраэль». В тексте Торы вот этот глагол «сеу» «исчислите» от глагола «насо». И этот глагол имеет несколько значений. «Возносить», «поднимать», «нести», «содержать», «прощать». Это основные значения, которые дает словарь Стронга. Но это еще не все значения этого слова. Рамбан, это Раби Моше бен Нахман, в своем комментарии на вот эти слова «Сеу, Этрош, Коль, Бней, Израиль», «исчислите все общество сынов Израилевых», пишет. «Я нашел в сборнике Мидрашей Бамидбар Синай Раба толкование, переданное от имени Раби Пинхаса, который воспринял его от Раби Иди. В начале книги Бамидбар сказано «Определите численность Сеу Этрош», что буквально можно перевести как «Вознесите голову» или «Снесите голову». О чем речь? Дело в том, что здесь Всевышний намекнул Моше: если сыны Израиля удостоятся, то вознесутся к величию, подобно сказанному, через три дня фараон вознесет твою голову на иврите «Иса» от глагола «носу». «Паро этрошха» и возвратит тебя на место твое, то есть к прежнему почету и власти. Это книга Барешит, 40 глава, 13 стих. Иосиф комментирует сон и ночерк. А если сыны Израиля не удостоятся, то погибнут. Ведь дальше написано: «Через 3 дня фараон снесет твою голову». И в тексте Торы, к нашему удивлению, стоит то же самое словосочетание на иврите: «Иса паро эт рош ха». «И повесит тебя на дереве». Берешит, 40 глава, 19 стих. Итак, продолжает Рамбан, это выражение можно объяснять в зависимости от контекста. И праведным это выражение будет истолковано на благо. То есть слово «носо» может иметь буквально противоположное истолкование, и все зависит от того, благочестивый человек или нечестивый. Далее Рамбан, комментируя слова «тифкедо атам», это у нас же в 3 стихе 1 главы, там написано 20 лет и выше всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их. Вот это «исчислите их», здесь уже написано «тифкедо атам». Рамбан говорит, слово «покат» имеет значение «вспомнил», как написано, «и вспомнил покат при вечной Асаре, и сделал при вечной Саре, что обещал». И еще мы знаем, что слово «покат» можно переводить как «посещать с благословением» или «судом». То есть мы видим, что слово «покат» и слово «носо» они взаимосвязаны. И все это в 1-3 стихах нашей недельной главы. Далее, учитывая то, что мы говорили о глаголе «носо», который переводится в зависимости от контекста, «вознести» или «снести», и праведникам это слово истолковывается во благо, здесь вот нам открывается с учетом глагола «покат» вся картина взаимоотношений сынов Израиля со Всевышним на всем их пути в обетованную землю. Кто знает содержание всей книги Бамидбар, думаю, он согласится с этим выводом. При этом для полноты понимания сказанного в 1-3 стихах начала нашей недельной главы Бамидбар, где Всевышний дает повеление Моше, чтобы он вместе с Аароном и представителями 12 колен Израилевых исчислили все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше, годных для войны в Израиле. Вот здесь следует отметить, что слово «сфера», которое обычно в иврите используют для подсчета, в отношении к сынам Израиля в Торе вообще не используется. То есть, в прямом смысле, когда речь идет об арифметическом счете, в иврите есть конкретное слово «сфера». И вот Рамбан пишет, что вообще в отношении к сынам Израиля, когда речь идет о подсчете, это слово вообще в Торе не используется. И в нашем тексте, во 2 стихе 1 главы, есть выражение «бе миспар шемот», которое переведено как «по числу имен». И Рамбан объясняет, здесь подразумевается, что когда шел вот этот подсчет, он велся по принесенным ими полшекеля сынами Израиля. И при этом они должны были назвать свое родословие, поскольку слово «сипур» является глаголом слова «бемиспар». И это слово «сипур» переводится как «рассказ». А слово «сфера», которое обычно в иврите используют для подсчета, как арифметический счет, вообще мы видим здесь и в других местах нигде не используется. Так вот, складывая все эти понимания вместе, а именно значение слова «носо», которое может истолковываться как «поднять», так и «снять», да, как «вознести», так и «снести», а также слово «покат», которое говорит о посещении Всевышнего с благословением или судом, а также еще то, что слово «подсчет», которое в иврите подразумевает реальное исчисление, в нашем тексте вообще не упоминается, то в контексте повеления Всевышнего об исчислении годных для войны у Израиля мы начинаем понимать, здесь речь идет о какой-то особенной войне у Израиля. И суть этой войны в том, что на этой войне нужно возносить голову сынов Израиля, то есть приближать их ко Всевышнему, поднимать падающих, нести ослабевших, содержать идущих, то есть заботиться о том, чтобы у них было все необходимое для жизни и благочестия, и еще прощать, то есть не судить упавшего, а прощать, помогать ему встать, чтобы он мог идти дальше. И при этом всем следует помнить, что Всевышний будет постоянно посещать сынов Израиля с благословением или судом на всем их пути в обетованную землю. То есть он ведь рядом, его присутствие в скинии, которое идет вместе с сынами Израиля. И здесь еще следует вспомнить один важный момент, говоря о вот этой особенной войне, которая, как мы начинаем понимать, ничего общего с реальной физической войной, где речь идет о танках, самолетах, пулеметах, об этом вообще речь не идет. Так вот, еще один важный момент, который надо вспомнить нам. А именно то, что когда Всевышний выводил свой народ из Египта, то написано, что он не повел его короткой дорогой, именно потому, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Это книга Шмот, 13 глава, 17 стиха. Написано, когда же фараон отпустил народ, Всесильный не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Обратите внимание, потому что она близка. Дальше написано, ибо сказал Всесильный, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Вот смотрите, книга Ваикра начинается с того, что 1 числа 1 месяца во 2 году по исшествии сынов Израиля из Египта была поставлена скиния, и слава Всевышнего наполнила эту скинию. И вся книга Ваикра, по сути, занимает всего один месяц. Потому что книга Бамидбар начинается уже с 1 числа 2 месяца, 2 года, то есть прошел месяц с того момента, как была поставлена скиния, мешкан. И здесь уже идет подготовка сынов Израиля к тому, чтобы им начать двигаться в сторону обетованной земли. И что значит близкая дорога? Вот когда мы читаем книгу Ваикра, по сути, основные законы Торы все изложены в книге Ваикра. И законы чистоты, и законы святости, и праздники Привечного, и взаимоотношения между ближними, люби ближнего, как самого себя. Все изложено. И, конечно, прочитать эту книгу за один месяц реально для каждого человека. Но для того, чтобы эта книга вошла внутрь и стала мыслями души человека, это сразу не происходит. Для этого нужен путь, где будет проверяться человек на верность вот этим заповедям, которые он прочитал и в уме он их знает. Вот об этом речь идет, смотрите. Всесильный не повел народ по дороге земли филистимской, потому что она близка. И сказал Всесильный, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. То есть здесь речь об этой же войне идет, о которой мы начали говорить вот сейчас, разбирая повеление Всевышнего о насо, о подсчете, да, сынов Израиля, всех годных для войны. «И обвел всесильный народ дорогой пустынную к Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской». Мы знаем, что сыны Израиля вышли из Египта, наполненные духом всесильного, потому что они вошли в завет Авраама. И у пророка Иеремии мы читаем о том, что когда Всевышний вывел сынов Израиля из Египта, то он не давал им заповедь о всесожжении жертвы, но говорил, чтобы они слушали голос его и делали, что он скажет. Потому что именно через личное общение человека со Всевышним происходит вот этот процесс устроения обители для Всевышнего в сердце человека. А через это человек устраивается в небесный Иерусалим. Так вот, смотрите. Тора говорит нам о войне. Но мы знаем, что Тора духовна. И именно Тора раскрывает нам замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. Думаю, что с этим все согласны. А таким образом мы подходим к пониманию того, что исчисление годных для войны в Израиле связано не с внешней войной, с пистолетами, пулеметами, а с духовной войной внутри человека. человека, который живет в этом мире, где духи злобы поднебесной влияют на человека, и это суть пустыни, змея и скорпиона. И вся эта война связана с мыслями души человека, потому что написано, какие мысли в душе человека, таковы он, именно с теми мыслями, которые не хотят послушаться Западе Всевышнего. Апостол Павел об этой войне говорит так. 2 Коринфянам 10 глава с 3 стиха. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Машеху». Когда мысли души человека уподобятся мыслям души Сына Всевышнего, то это значит, что мы пленили наши помышления в послушание Машеху. А это и будет означать конец нашего пути через пустыню, который, как известно, состоит из 42 переходов от Египта до обетованной земли. И возникает вопрос, а почему вот эта духовная война должна происходить именно в пустыне? Все дело в том, что когда у человека есть достаток во всем, ему комфортно, сытно, он хорошо устроился в этом мире, такого человека трудно побудить к тому, чтобы что-то менять в себе. Ему это не нужно, ему и так хорошо. Именно поэтому Иешуа сказал своим ученикам, это Матфея 19:23, что трудно богатому войти в Царство Небесное. А вот в пустыне, там, где трудно, там, где жарко, там, где нет воды, там, где змеи и скорпионы, вот это идеальное место, чтобы человек, проходя через эту пустыню, смог увидеть недостатки своей души, а также свою неспособность самому что-либо изменить, чтобы начать взывать ко Всевышнему. И это именно то место, которое апостол Павел, по сути, называет «день злой». И апостол Павел говорит, что для того, чтобы устоять в этот день злой, нужно принять все оружие Божие. Это 13 стих, 6 глава, с чего мы начали. Послание Ефесянам. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Раньше, читая эти слова апостола Павла, думал, ну а где взять это всеоружие Божие? Как оно выглядит? Оказывается, всеоружие Божие – это и есть Слово Всевышнего, в которое нужно каждый день вникать, чтобы принять его в свое сердце. Таким образом, мы начинаем понимать, что пустыня – это идеальное место для того, чтобы научиться жить в доверии Слову Всевышнему. Как я уже говорил, книга Ваикра, чтобы ее изучить, нужен всего месяц. Прочитать. Именно столько времени, мы видим, ушло на то, что Всевышний огласил все заповеди Ваикра, а Моше передал все это народу. А вот для того, чтобы эта книга вошла внутрь, народу понадобилось, ну, считай, 39 лет. Ну, можно сказать и 40, потому что весь путь от Египта занял 40 лет. Думаю, что именно поэтому Всевышний через Моше говорит народу, тому народу, который уже прошел через эту всю пустыню, такие слова. Это книга Дворим, 8 глава, со 2 стиха. «И помни весь путь, которым вел тебя Привечный, Всесильный твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. И он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Привечного, живет человек». Вот именно здесь, в этих словах Всевышнего, мы видим истинную духовную суть той войны, ради которой Всевышний повелевает Моше исчислить на осо, что значит поднимать, нести, содержать, прощать всех годных для войны у Израиля. И как мы видим, духовная суть этой войны в том, чтобы смирить наши души под Слово Всевышнего, чтобы испытать нас и узнать, что в наших сердцах, будем ли мы хранить Слово Всевышнего, невзирая ни какие трудности, ни на голод, ни на жажду, через все, через что нам нужно будет проходить, мы должны явить Всевышнему свою верность. А у Сираха об этом пути через пустыню, я бы сказал, написано так. 4 глава с 12 стиха. «Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее. Любящий ее любит жизнь, и ищущие ее с раннего утра исполнятся радости. Обладающий ею наследует славу, и куда бы ни пошел, Привечный благословит его. Служащие ей служат святому, и любящих ее любит Привечный. Послушный ей будет судить народы, и внимающий ей будет жить надежно. Кто уверится ей, тот наследует ее, и потомки его будут обладать ею. Ибо сначала, вот она, пустыня, она пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь, и будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами. Но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его, и откроет ему тайны свои. А если он совратится с пути, она оставляет его и отдает его в руки падения его». Вот здесь нам видна вся суть вот этой духовной войны, исчисленных у Израиля. И результат действия глаголов «насо» и «покат». Когда мы смотрим на содержание книги Бамидбар, особенно те, кто только начинает ее изучать, ему кажется, что это историческая книга, которая описывает путь еврейского народа из Египта в обетованную землю, как бы хроника. И читая книгу Бамидбар с таким пониманием, человек невольно в своем сердце искренне начинает возмущаться поведением сынов Израиля в пустыне, думая в себе, ну как они так могли? Ведь Всевышний столько чудес сделал в их жизни, а они постоянно ропщут то на Моше, то на Всевышнего. Я тоже так думал, когда читал эту книгу. То им пища надоела, которую Всевышний с неба дает, мясо им подавали. То Мирьям и Аарон, самые близкие люди к Моше, восстали против Моше. То разведчики, которые ходили осматривать обетованную землю, расслабили сердца народа, и весь народ отказался входить в обетованную землю. То восстание Кораха, а с ним 250 уважаемых людей в Израиле. И все это, как мы видим из книги Бамидбара, оканчивалось печально для этих ропотников и восстающих на Моше и на Привечном. И вот когда все это читаешь, забываешь о том, что Тора, в том числе и книга Бамидбар, это не историческая книга. Это замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И она была написана Всевышним прежде создания этого мира. И вот когда приходит такое понимание, тогда начинаешь понимать, что книга Бамидбар – это духовное руководство для каждого человека, ставшего на путь уподобления своей души Слову Всевышнего. И вот тогда уже, с таким пониманием, читая о всех событиях, которые описаны в книге Бамидбар, начинаешь благодарить Всевышнего за его предупреждение об опасностях, которые ожидают нас, каждого из нас, на нашем пути в обетованную землю. Эти испытания в любом случае будут приходить в нашу жизнь. Но когда ты предупрежден об этом, то тогда ты уже вооружен. Ты вооружен Словом Всевышнего. Ты видишь, что происходило, почему происходило, и как нужно поступать в этой ситуации. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам именно об этом нам и говорит. 10 глава первого послания к Коринфянам, буду читать с 1 по 11 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моше, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». Духовная пища и духовное питье, которое ели и пили отцы, вышедшие из Египта, это была Тора, учение о свете, которое Всевышний дал своему народу для научения через Моше. И вот самое важное, что может изменить сегодня отношение христианина к Торе Моше, это именно то, что написано дальше, что Тора Моше, оказывается, течет из Амашеха, как написано, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Амашех. Другими словами, Тора, которую Всевышний дал через Моше своему народу для научения, является содержанием краеугольного камня, который Всевышний положил в основание своего храма. А дальше Павел говорит: «Но не о многих из них благоволил Всевышний, ибо они поражены были в пустыне». Послушайте, книга Бамидбар нам говорит, что 600 тысяч человек погибли в пустыне. Только двое – Егоша бен Нун и Халев. Потому что в них был иной дух, они совершенно доверяли Всевышнему. Они вошли. Ну и, как говорят иудейские комментарии, вошли еще левиты. Левиты – женщины и дети, потому что роптали только мужчины. А это были образы для нас. Павел дальше продолжает, 6 стих. «Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Вот здесь как раз мы и видим, как раскрывается духовный смысл слов «насо» и «покат», исчисленных для войны в Израиле. И дальше Павел продолжает раскрывать суть этой духовной войны. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Амашиаха, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Вот призываю сейчас каждого христианина, который слышит эти слова, которые научили тому, что от закона Моше проклятие, задуматься над этими словами апостола Павла. Здесь апостол Павел говорит, что когда верующий христианин отвергает Тору Моше, то тем самым он искушает истинного Амашеха, содержанием которого является Тора Моше. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». И вот 11 стих. «Все это происходило с ними как образы, а написано в наставление нам, достигшим последних веков». Итак, все, что мы сейчас изучаем, это все описано для нас. И, как я говорил выше, Тора, в том числе и книга Бамидбар, которую мы начали изучать, это не есть историческая книга. Это замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И она была написана Всевышним еще прежде создания этого мира. И написана для наставления нас на нашем пути в подобие Сына Всевышнего. Вот когда мы принимаем это наставление, когда принимаем Тору Всевышнего и книгу Бамидбар, как ее составляющая часть, то мы как раз и принимаем вот это всеоружие Божие, которое даст нам силу устоять в день злой. И здесь действительно кто-то может сказать: ну как же так? Ведь все события в Торе – это реальные события. И все это происходило реально с сынами Израиля и в Египте, и на их пути в обетованную землю. И это все действительно реальное событие. Как же тогда можно говорить, что все это было написано еще до сотворения мира? Тогда возникает вопрос: где свобода выбора? Я могу сказать, что действительно вопросы имеют место. Это все не укладывается у нас в голове. Но на все это можно ответить только то, что Всевышний от начала знает, что будет в конце, и все потому, что он живет вне времени. И как мы говорили в начале, каждый раз, когда мы начинаем изучать очередную книгу Торы, то мы видим, что она всегда начинается с одноименной недельной главы. А это значит, что все содержание очередной книги Торы кратко изложено в первой недельной главе. Если учитывать то, что книга Бамидбар охватывает весь путь сынов Израиля через пустыню, вплоть до входа в обетованную землю, то можно сказать, что уроки нашей недельной главы являются основополагающими духовными принципами формирования народа Всевышнего в пустыне. Именно там, где змеи и скорпионы, суть духи злобы поднебесной. И эти духовные законы будут действовать в жизни каждого поколения, идущего путем Авраама вплоть до второго прихода Амашиаха, когда на земле будет установлено царство Отца нашего Небесного. И кто-то может подумать: ну вот я выбрал идти путем Авраама, но меня Всевышний не ведет через пустыню. Я живу в таком-то городе, в такой-то стране, и это совсем не пустыня, у меня тут и река протекает, даже море рядом есть. Но чтобы думающие так начали понимать духовную глубину Торы, приведу слова Всевышнего, которые он сказал через пророка Йехезкеля, которые относятся именно к его народу, живущему в это время. Это 20 глава Йехезкеля, 35 стих и дальше. «И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. Как судился я с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Привечный Всесильный. И проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета. И выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Привечный». Итак, пустыня для нас, живущих в последнее время, это народы, живущие вокруг нас, отвергающие Тору Всевышнего. И это то место, где сейчас Всевышний испытывает нас и выделяет из нас мятежников и непокорных. И читая эти слова Всевышнего о пустыне народов, мы начинаем понимать, что действительно книга Бамидбар не является исторической книгой, описывающей путь народа из Египта в обетованную землю. Она написана Всевышним прежде создания этого мира для наставления нас на нашем пути в подобие Сына Всевышнего. Поэтому закончу наш разговор словами апостола Павла, с которых мы начали этот разбор. Ефесянам 6 глава, с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Вот оно, содержание нашей пустыни, где змеи и скорпионы. Для сего примите все оружие Божие, примите Тору, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев, устоять. Да будет так во имени Шо Машех. Амен.